Говорит радио «Свобода». В эфире 677-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио «Свобода» Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Австрия и Швейцария. Соревнования в пунктуальности.
Хроника и статистика Евро-2008 от Валерия и Олега Винокуровых.
В каждой шутке есть...
Донецк, столица Евро-2012.
Насколько серьезны притязания этого города?
Предотвратит ли скандал в европейской футбольной семье миротворец Мишель Платини?
Соответствует ли качество телетрансляции чаяниям зрителей? У микрофона в студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Алексей Кузнецов.
Прежде всего, мы познакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. В субботу начался 13-й чемпионат Европы. Два матча с участием команд группы А состоялись на полях Швейцарии. В Базеле Чехия выиграла у Швейцарии 1-0, в Женеве Португалия победила Турцию 2-0.
А в Соединенных Штатах Америки состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Венесуэлы. Интересен он тем, что впервые в истории победу праздновали венесуэльцы 2-0. 17 предыдущих встреч этих команд, пятикратные чемпионы мира, выиграли с общей разностью забитых и пропущенных мячей 78-4.
Лидеры первого российского дивизиона после матчей 16-го тура сохранили свои позиции. Впереди с 33 очками Ростов, сыгравший в ничью в Краснодаре с Кубанью 1-1. На 2 очка меньше у Анжи, во встрече которого с Сибирью голов забито не было – 0-0. Очередное поражение потерпели московские торпедовцы, уступившие в гостях КамАЗу 0-3 и занимающие 20-е место с 11 очками.
Теннис. На открытом чемпионате Франции по теннису в Париже в женском одиночном разряде впервые победительницей стала сербка Анна Иванович, которая в финале одолела россиянку Динару Сафину 6-4, 6-3. Это 7-й титул в карьере Иванович, ставший накануне первой ракеткой мира.
Испанки Анабель Медина Гарригес и Вирхиния Руано Паскуаль выиграли Ролан Гаррос в женском парном разряде, обыграв в финале австралийско-итальянский дуэт Кейси Делякво Франческо Скиавоне 2-6, 7-5, 6-4.
В миксте Виктория Азаренко из Беларуси и Боб Брайан, американский теннисист, обыграли пару Катерина Среботник, Словения, Ненад Зимонич, Сербия 6-2, 7-6.
А в парном мужском разряде уругвайец Пабло Куэвас и перуанец Луис Орна обыграли канадца Даниэля Нестера и все того же серба Ненада Зимонича 6-2, 6-3.
Плавание. Японец Косуки Китадзима установил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брасом. На предолимпийских соревнованиях в Токио пловец показал результат 2 минуты 7,51 секунды. Предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине 2 минуты 8,50 принадлежал американцу Брэндону Хансену.
Волейбол. В Японии, где проходит квалификационный олимпийский турнир, за тур до окончания стали известны обладатели обеих путевок на игры 2008. Ими стали итальянцы и хозяева соревнований, которые в субботу взяли верх над аргентинцами 3-2. Кроме того, в Олимпийских играх примут участие сборные России, Китая, Бразилии, США, Болгарии, Египта, Сербии, Германии, Польши и Венесуэлы.
Итак, долгожданный праздник футбола в качестве чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии наступил. Результаты первых матчей вы слышали в новостях, а сейчас своими впечатлениями поделятся находящиеся на месте событий специальные корреспонденты «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуровы. Нынешний турнир, который хоть и не впервые проводится в двух странах, тем не менее, задал довольно напряженный ритм для журналистов, которые работают точно на конвейере. Вот и наши коллеги передали свой первый репортаж из суетного и шумного пресс-центра. Сперва град цифр и слово Валерию Винокурову.
Организаторы нынешнего чемпионата Европы известны своей пунктуальностью, точностью и прочими подобными качествами. Понятно, что в первую очередь это относится к швейцарцам, ну, с их непревзойденными часами. Но и австрийцы в данном случае стараются не отстать от своих соседей, ну, с которыми выступают в паре в качестве организаторов чемпионата. А потому еще до начала турнира весь он оценен и обсчитан со всех сторон. А в чем-то можно уже даже сказать, что подведены итоги, как бы странно это ни казалось. Град всевозможных цифр – вот первое, что обрушивается на журналистов, прибывающих в пресс-центр. Некоторые из статистических данных весьма любопытные. некоторые познавательные, а некоторые, на наш взгляд, даже курьезные. Вот мы для того, чтобы вы сделали выводы самостоятельно, предоставим вам полную статистическую картину Евро-2008. Вот первая цифра – это 8 миллиардов, ибо суммарная телеаудитория Евро-2004 составила как раз 8 миллиардов зрителей. Организаторы нынешнего турнира ожидают по меньшей мере повторить этот показатель.
Есть цифра поменьше – 8 миллионов. Такова цена обеспечения гостей Евро бесплатным проездом в общественном транспорте. Вообще, можно сказать, что швейцарцы и австрийцы демонстрируют тут просто какой-то аттракцион невиданной щедрости. Во-первых, мы, как посетители пресс-центров постоянных, радуемся тому, что, например, здесь совершенно бесплатная связь, в частности, интернет. Во время чемпионата мира в Германии за право пользования интернетом в пресс-центрах нам пришлось заплатить ни много ни мало 400 евро за весь турнир. Но вот здесь, к счастью, это бесплатно. Но это, так сказать, наши уже личные, может быть, невидимые миру слезы. А вообще здесь много делается бесплатного для всех гостей. Так, например, болельщики, которые имеют билеты на матч, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и в день матча в этом городе, и даже до полудня следующего дня. Ну а журналисты, аккредитованные, могут вообще бесплатно перемещаться по территории обеих стран на протяжении всего турнира, и в поездах, и в городском транспорте. И вот на покрытие всех этих расходов было потрачено как раз 8 миллионов швейцарских франков.
Ну вот сообщим теперь такую курьезную, на наш взгляд, или смешную цифру. Это 250 тысяч. Ну вот что она означает? Так подсчитано количество клубники, которые будут почивать важных гостей в особых зонах гостеприимства. Судя по всему, речь в данном случае идет о 250 000 ягод. Интересно, сколько это будет в килограммах, или все-таки имеется в виду 250 тонн клубники. Отсутствие надлежащего уточнения, на наш взгляд, явная недоработка организаторов. А вот они подсчитали, что 30 тысяч страниц содержит официальный сайт чемпионата. При этом страницы со статистикой, фотографией, такой информации в расчет не идут. А вот сколько будет забронировано номеров в отелях, это подсчитали они точно. 21 400 номеров в 208 отелях. В 400 даже, я думаю, 8, потому что 220 в Австрии и 188 в Швейцарии. В общей сложности входящие в эти группы гости чемпионата проведут в гостиницах 139 400 ночей. Ну и, наконец, 17 644. Вот такая цифра. За таково количество заявок, поданных в оргкомитет людьми, желавшими потрудиться на турнире в качестве волонтеров. Ну, наверное, абсолютное большинство из них и приступили уже к работе.
Движемся дальше. В порядке убывания. 10 тысяч квадратных метров – такова площадь Международного трансляционного центра, благодаря работе которого телезрители, в том числе и российские, и вообще телезрители на всех континентах, увидят эти матчи. На специальные автостоянки во всех 8 городах выпущено 8 500, даже чуть больше, чтобы быть точным, 8551 парковочный пропуск. На время турнира пущены в общей сложности 4500 дополнительных поездов. 2000 в Австрии и 2500 в Швейцарии. Еще 100 километров кабеля опутали стадионы. Это опять-таки для того, чтобы обеспечить телетрансляции. Теперь, что касается непосредственно футбола. Во время чемпионата будут проведены 300 проб на допинг. Причем впервые во время таких турниров будет проводиться и анализ крови. И еще совершенно чисто футбольная информация, цифра 23. Она обозначает высоту травы на каждом из 8 полей, естественно, в миллиметрах. 23 миллиметра. Ну и, наконец, полотнище общей протяженностью в 15 километров закрыли все металлические ограждения, которые установлены, естественно, вокруг каждого стадиона. Эти полотнища с эмблемами, символикой чемпионата Европы. И завершая уже тему Цифири, которая, возможно, вам поднадоела, немного сообщаем, что вокруг каждого поля будет установлено не менее дюжины микрофонов, которые позволят телезрителям не пропустить ни единой детали. Вы сможете насладиться, уже, наверное, смогли во время первых трансляций звуками сочных ударов по мячу, ну или слышали там все указания, которые тренеры или футболисты раздают друг другу во время матча. Так что вот последняя в этой череде цифр, цифра 12.
Футбол настолько многогранен, что порой без статистической компоненты, тем более применительно к турниру такого ранга, не обойтись. Но появилась уже фактура, так сказать, чемпионата, сыграны первые матчи и появились, разумеется, первые суждения о собственной игре. Поделятся своими наблюдениями и наши коллеги.
Перейдем, наконец, уже к футболу. В частности, в двух матчах, которые прошли, матчи группы А, это Швейцария, Чехия и Португалия, Турция, было несколько таких сочных, как выразился Олег, ударов в штанги и перекладины, и, возможно, вот этот звук дошел тоже и до телезрителей. Ну, если уже конкретно говорить об игре команд-участниц группы А, то сенсации здесь не произошло. Выиграли фавориты Чехия у Швейцарии, а Португалия у Турции. Но, конечно, матчи эти были отличны друг от друга и весьма существенно, прежде всего, на наш взгляд, по качеству игры. Ибо португальцы играли просто прекрасно и подтвердили в очередной раз, что они одни из фаворитов чемпионата. Им не удалось вот выиграть предыдущий чемпионат Европы, который проходил у них дома. Но сейчас, судя по мастерству игроков и по отработанности, благодаря, конечно, работе тренера Скалари, взаимодействие прежде всего в средней линии и в линии атаки, они вновь фавориты. И я думаю, что зрители насладились красотой двух забитых ими голов. Не случайно защитник португальцев Пепе был признан лучшим игроком матча Португалия-Турция. Ну, при том, что на поле находился и Криштиану Роналду, и Деку, которые участвовали в массе комбинаций красивых, проведенных португальцами. Вот как раз, по-моему, 3 раза мяч попадал в штангу после португальских атак в этом матче. Ну и еще последнее такое замечание по поводу португальской команды, это то, что в ее составе сейчас есть 3 игрока, выступавшие в прошлом году на чемпионате Европы среди молодежных команд. Мы тогда смотрели этот чемпионат Голландии, и по приезде радиослушателям восхищенно рассказывали, как здорово играет сейчас молодежь в европейских сборных. И вот 3 игрока, один из них Жоао Маутиньо, который дал прекрасный пас Мерелишу, когда забивался 2-й гол. Ну, другой из них Нани. И третий он не выходил на поле, это Мигель Велозу. Но, во всяком случае, 3 игрока молодежной сборной в национальной сборной сразу на следующий год после молодежного чемпионата Европы, это большое достижение все-таки всей португальской команды.
В тот момент, когда мы передаем этот репортаж, позади лишь 2 из 31 матча чемпионата Европы. Понятно, что впереди основные события, и, естественно, об игре будем мы говорить очень много. Но не забудем, что девиз этого чемпионата – «Ждите эмоций». Эмоций, надо сказать, пришлось ждать недолго, и не все они были со знаком «плюс». Естественно, были и со знаком «минус», и это относится уже к первому матчу. Минус тут, во-первых, большой в том плане, что игра была не очень зрелищной между сборными Швейцарии и Чехии. Конечно, не такого старта ожидали прежде всего хозяева турнира. Одни из хозяев турнира, правильнее говорить, швейцарцы. Но и сборная Чехии тоже, конечно же, предстала не в том виде, в каком ее ожидали многие увидеть, потому что чехов традиционно причисляют к фаворитам в последние годы, ну, если не вообще к претендентам на титул, но, по крайней мере, на продвижение на более поздней стадии турнира. В прошлом первенстве чехи выступили хорошо, играли в полуфинале, тренер у них тот же, Карл Брюкнер, но вот, конечно, по части мастерства команда явно уступает своей предшественнице, ну, это и понятно, нет таких ярких игроков, игроков, как Павел Недвед, Томаш Росицкий, и это, конечно, большая проблема. Эмоции негативные были связаны, конечно, в первую очередь для швейцарцев, еще и не столько с поражением в матче, в котором, в принципе, они вполне заслуживали хотя бы и ничьей. Вспомним, что ведь там тоже не обошлось без удара в перекладину. Но главное, конечно, потеря и главное разочарование – это травма Александра Фрая, лидера атак, ну и вообще, возможно, лидера сборной, ведь он вышел на этот матч с капитанской повязкой, но до конца эту игру не провел. В конце первого тайма был вынужден покинуть поле из-за травмы. И, наверное, телезрители видели, что уже во второй половине встречи Фрай появился на бровке и прошел... Ну как прошел? Не то чтобы прошел, а проковылял, поскольку был уже на костылях, был вынужден держать травмированную ногу на весу. Вот он в таком уже виде присоединился к команде на скамейке запасных. Естественно, чемпионат для него закончен. Он это понял, наверное, в тот момент, когда уходил с поля, поэтому было его лицо залито слезами. И, естественно, не таких эмоций ждали, тем более в первый день организаторы чемпионата. Но будем надеяться, что впредь будет еще и много всяких радостных эмоций.
А лучшим игроком этого матча Швейцария Чехия был признан капитан чехов Томаш Уйфалуши. Ну вот, правда, с ним связан еще один эпизод, очень огорчивший швейцарцев, когда Уйфалуши совершенно очевидно сыграл рукой. Получила бы команда право на пенальти, если бы Роберто Розетти, итальянский арбитр, это заметил. Но, правда, есть и другое объяснение. Атака швейцарцев продолжалась. Они действительно могли в этой же атаке гол все-таки забить. И поэтому, конечно, Розетти скажет по окончанию матча. Права давать интервью у судей нет сразу после окончания матча. Поэтому, возможно, он потом это и скажет, что он хотел, чтобы эпизод был доигран. Ну, скажет или нет, это будет видно. Единственное, что хотелось бы отметить сразу по окончании первого дня – желательно, чтобы таких эпизодов было как можно меньше. А вот будет ли, это мы уже посмотрим в ближайшие дни.
Из Вены передавали специальные корреспонденты «Радио Свобода» на чемпионате Европы по футболу Валерий и Олег Винокуровы.
Пока во всей или почти во всей Европе царит эйфория от Евро, на Украине с новой силой могут вспыхнуть страсти вокруг уже следующего чемпионата континента. Из Киева нас информирует Максим Максимов.
Донецк требует Евро-2012. Возможно ли такое? Несмотря на то, что эксперты УЕФА, инспектировавшие спортивные сооружения отелей Донецка и Мариуполя, оценили подготовку к юношескому чемпионату Европы по футболу 2009 года на 4 с плюсом, глава Донецкого облсовета Анатолий Близнюк был самокритичен, признавшись, что область сработала на троечку. Совместную же работу УЕФА, Федерации футбола Украины и властей Донбасса он вообще оценивает на единицу с минусом. Однако это не помешает региону организовать турнир на высоком уровне. Чиновнику вторит эксперт УЕФА Клаудио Негрони, который считает даже, что турнир 2009 года будет фантастическим, потому что в Донбассе хорошо все. Стадионы, и тренировочные поля, и гостиницы. Я бы хотел поздравить Федерацию футбола Украины с тем, что она приняла верное решение, отдав право проведения и приема этого турнира Донецкому региону, где футбол занимает важную позицию, так как все люди, начиная от официальных лиц, представляющих местные власти, и заканчивая людьми, которые встречались с нами, посвящают свою жизнь футболу. УЕФА доверяет Донецку, потому что здесь выполняются все ранее данные футбольные обещания. Конец цитаты. Однако, несмотря на все эти восторги, эксперты УЕФА все же считают, что Донбассу расслабляться не стоит. Работы еще слишком много. По словам Негрони, главной головной болью сегодня является отработка мелочей, которых немало. Благоустройство, инфраструктуру, украшение стадионов, разработка символики. Впрочем, головная боль, очевидно, все же заключается в непростых отношениях между Донбассом и Федерацией футбола Украины. Такой вывод можно сделать, исходя из слов Анатолия Близнюка, который прямо заявил, что до сих пор взаимный обмен информацией между региональными властями и ФФУ был не очень хорошим, так как Киев не делится с Донбассом заключениями и инструкциями УЕФА. «Наши взаимоотношения будут на 100% плодотворными», – заявил Близнюк, – «если мы будем понимать, что мы не бедные родственники, а вместе с Киевом единая команда, которая хочет организовать самые лучшие за последние годы чемпионаты Европы 2009 и 2012 годов». Конец цитаты. После такой критики Клаудио Негрони пришлось сглаживать возникшую напряженность. Осторожно напомним областному руководителю, что взаимодействие УЕФА с федерациями футбола разных стран все-таки прописано в уставе Футбольного союза. Так что никакой проблемы в том, что Федерация футбола Украины является связующим звеном между УЕФА и региональными властями тех регионов, где будет проходить Евро, попросту нет. Точку возникшей полемики поставил вице-президент Федерации футбола Владимир Лашкул, заявивший, что федерация, принимая решение рекомендовать УЕФА провести турнир 2009 года в Донецке и Мариуполе, не сомневалась, что здесь его сумеют подготовить на самом высоком уровне. После этих слов областной начальник несколько оттаял по отношению к ФФУ и тут же перевел стрелки на государство, которое больше занимается разговорами, чем конкретными делами. Исключение составляет лишь Григорий Суркис, который инициировал на 10 июня заседание Государственного оргкомитета по Евро-2009. Войдя во вкус, пан Близнюк, то ли в шутку, то ли всерьез, высказал и вовсе радикальное предложение отобрать Евро-2012 у других регионов Украины и провести чемпионат только в Донбассе. «Нам никто не нужен, мы сделаем это сами, без ФИФУ, без кабинета министров, и только в Донецкой области проведем весь чемпионат, если хотите». Конец цитаты. Эта шутка очень понравилась присутствующим, и хотя они не собирались воспринимать ее всерьез, большинство из них все же уверены, что проведение чемпионата континента в Украине откроет новые возможности, прежде всего именно перед Донбассом. Как выразился господин Негрони, Евро-2009 станет для Шахтерского края фантастической возможностью показать Европе, что Донбасс может организовывать такие соревнования на высоком уровне. 9 матчей Евро-2009 будут показаны в прямой трансляции по всей Европе на канале Евроспорт, и это заставит европейцев с нетерпением ждать возможности вернуться сюда в 2012 году. Конец цитаты. Впрочем, на фоне этих радужных настроений следует отметить, что кроме прекрасного стадиона Рената Ахметова, работы в регионе еще не початый край. Ведь приезжих игроков и болельщиков вряд ли удастся запереть лишь на красивых стадионах или в уютных отелях. Непременно они захотят выйти в город, и тогда сразу же вскроются многие недоработки оргкомитета и региональных властей, которые необходимо ликвидировать за оставшийся год. А ведь впереди еще и Евро-2012, который пока что у Украины никто не отобрал. Хотя с каждым днем количество претендентов возрастает. А пока что особые надежды в Донецке возлагают на начавшийся здесь же футбольный турнир памяти легендарного вратаря киевского «Динамо», московского «Торпедо» и сборной СССР Виктора Банникова. Это будет своеобразная обкатка региона, и лишь по его итогам станет ясно, сможет ли Донецкая область в самом деле претендовать на тот самый фантастический уровень, о котором так обнадеживающе говорят эксперты УЕФА.
Рассказывал киевский журналист Максим Максимов. Так уж получается, что сквозь призму нынешнего чемпионата Европы мы заглядываем на 4 года вперед, когда Евро-2012 примут Украина и Польша. И хотя предчувствия о судьбе турнира не совсем радужны, все же надеемся на разрешение всех противоречий. Для этого есть все основания. О них после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко о главных событиях к этому часу. На шахте имени Карла Маркса в Янакиеве Донецкой области Украины после взрыва идут спасательные работы. Остается неизвестной судьба 37 горняков, находившихся в момент взрыва в шахте. Как заявил первый вице-премьер Украины Александр Турчинов, есть надежда, что они живы. Спасатели при попытке спуска в шахту слышали голоса. Государство будет максимально снижать свое присутствие в экономике России, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Международном экономическом форуме в Петербурге. Российские правозащитники обеспокоены решением 4 националистических организаций создать коалицию. В результате мощного землетрясения на юго-западе Греции погибли, по уточненным данным, 2 человека, более 35 ранены. Разрушены более 50 домов. Сейсмологи предупреждают об опасности новых подземных толчков. В Прокопьевске Кемеровской области в результате аварии на шахте имени Ворошилова пострадали 7 человек. По предварительной версии, при проведении взрывных работ в шахте произошла вспышка метана. В провинции Гельмент на юге Афганистана убит журналист радиостанции BBC, афганский гражданин. Талибы отрицают свою причастность к убийству. На севере Ирака в результате теракта, совершенного смертником, погиб военнослужащий США. Еще 20 человек были ранены, в том числе 18 американских военных. В иранской столице прошли переговоры президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Ахмадинеджад заявил, что Тегеран заинтересован в стабильности в Ираке и готов сыграть ключевую роль в ее достижении. Правительство Израиля отмежевалось от заявления одного из вице-премьеров Шауля Мафаза о том, что у Израиля не останется другого выхода, кроме как атаковать ядерные объекты Ирана, если тот не остановит работы над своей ядерной программой.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Алексей Кузнецов.
Ну что же, возвращаемся к главной теме, к чемпионату Европы по футболу, который стартовал в субботу. Продолжим разговор, начатый еще нами в пятницу с экспертом прессинга Робертом Воскеричаном, об экономических аспектах этого соревнования, о премировании футболистов и так далее. Выяснилась еще одна очень важная деталь. В гостях в стане сборной России побывал один высокий чиновник, представитель российской футбольной премьер-лиги господин Пряткин, и выяснил, что дополнительные стимулы появились у футболистов сборной России для того, чтобы, ну, по крайней мере, выйти из группы. Естественно, не один господин Пряткин находится сейчас на месте событий в Австрии и Швейцарии, там же находится и господин Колосков, и много-много других известных личностей, которые высказывают свои суждения и об этом турнире, и о шансах российской команды. Вам слово, профессор.
Спасибо. Да, Пряткин ездил вместе с Светланой Миронова, которую мы упоминали в пятницу.
И давайте напомним, это человек, который занимается финансовыми вопросами.
Да, это начальник финансового департамента Российского футбольного союза. А Пряткин, соответственно, президент Российской футбольной премьер-лиги. В общем, их цель была окончательно утрясти все вопросы с премиальными и дополнительно к тем суммам, о которых мы говорили в пятницу, 500 тысяч за победу, 250 за ничью, если команда выйдет в следующий круг, то есть пройдет групповую стадию, выйдет в четвертьфинал, по 60 тысяч евро каждому игроку. Вот это вот такое дополнение, и тогда уже картина премиальных совершенно понятна. Но Пряткин, в общем-то, высказывает и несколько других мыслей в интервью газете «Московский комсомолец», где он описывает свой вояж в Австрию и Швейцарию. В части чемпионата Европы практически все, потому что, в общем-то, это не его тема, это понятно. Если бы это был Бомутко, то да, да. А Пряткин отвечает за клубный футбол. И, тем не менее, такую важную деталь он нам сообщил.
Видите, даже премьер-лига подключилась к стимулированию футболистов.
Ну да, у семеняник, дай бог, чтобы дитя с глазом осталось. В этом интервью, из которого мы узнали о 60 тысячах евро, дополнительных премиерах на каждого игрока, довольно много мыслей интересных высказывает Сергей Пряткин. Есть и не бесспорные мысли, в частности, что еще год-два, и российский клуб вполне возможно выиграет Лигу чемпионов. Ну, мне кажется, что это чрезмерный оптимизм, мягко выражаясь. И он основывается на, в общем-то, правильном суждении, что кроме Испании и России ни одна европейская страна в течение 3 лет дважды не выигрывала Кубок УЕФА. Однако прямой связи, по-моему, я не знаю, может быть, вы не согласитесь со мной, Дмитрий, или кто-то из наших слушателей, уважаемый, не согласится, но я думаю, что прямой связи нет между тем, что два раза клубы российские выиграли Кубок УЕФА, и тем, что какой-то из этих же клубов, а кто же еще?
Должны обязательно выиграть.
Да, это не связано. И тем более, что, если вспомнить, как проходили розыгрыши и вообще уровень Кубка УЕФА по сравнению с Лигой чемпионов, конечно, так сказать, разительно отличается, и там совершенно другой уровень футбола. Да тот же Глазго Рейнджерс, который оборонялся в полуфинале с Фиорентиной, был бы против него какой-нибудь там Дрогба, скажем, клуб Челси, так он, у Фиорентины было около 30 моментов, из них 20 в створ ворот попало. Да, я думаю, Дрогба штук 5 залепил бы, и на этом бы все закончилось. Вот это к вопросу об уровне Кубка УЕФА, уровне команд, которые играют в Кубке УЕФА, и уровне команд, которые...
Ну, Роберт, тут, мне кажется, дискуссия бессмысленна, поскольку очевидно, на поверхности, конечно, разница в классе этих турниров.
Да. Но это что касается не бесспорных суждений. Бесспорное суждение, которое мне очень понравилось, по поводу потолка зарплат. Мы говорили о том, что в футболе трудно в чемпионате провести потолок зарплат, потому что нет закрытой лиги типа НХЛ, нет системы, которая бы регулировала. Но, тем не менее, вот я процитирую Пряткина о потолке зарплат, его мнение. Вопрос важный, мы уже неоднократно его поднимали. Все лиги проходили через необходимое сокращение платежных ведомостей, а у нас они только растут. Понимаете, надо не устраивать гонку финансов, а вести цивилизованную конкуренцию. В конечном итоге какая-то планка должна быть установлена. Это, между прочим, впервые из уст ответственного чиновника футбольного мы это слышим.
Это звонок.
Это звонок, потому что до этого просто, что такое, от жиру бесятся, там такие, в общем-то, неконкретные определения. Видимо, проблема действительно есть, потому что игроки, которые получают миллионы, в общем-то, оказывается, в большинстве своем несостоятельны. Сейчас, извините, мы не говорим, это лучик света в темном царстве. Оказываются несостоятельными на международной арене, и это действительно проблема. Пряткин говорит, что вот мы шестые в клубном рейтинге, что в премьер-лиге теперь градация идет такая, даже если ты занял 11 место, а не 12, у тебя больше денег и так далее. Ну, в общем-то, судя по всему, вот мы как-то говорили примерно полгода назад о Пряткине в контексте его прихода на эту должность. В общем и целом, конечно, надо сказать, что прогресс налицо, потому что тогда он какие-то общие вещи говорил о каком-то плане Мутко, которого никто так и не понял, есть этот план или нет. Сейчас он говорит о тех вещах, которые действительно назрели и которые действительно надо решать. Но, что касается чемпионата Европы, очень интересное суждение о чемпионате Европы и вообще о чемпионатах вот такого калибра. Вот на эту тему рассуждал в интервью в газете «Ведомости» Вячеслав Иванович Колосков. В частности, он считает, что чемпионат Европы по своему ранжиру, что ли, он в каком-то смысле менее ценен, нежели чемпионат мира. И приводит, по-моему, убийственный аргумент с точки зрения правильности, я это имею в виду, что там нет, прежде всего, бразильцев, а также, как он говорит, аргентинцев. То есть понятно, что сначала бразильцы, а потом аргентинцы. А вот наш коллега, уважаемый Валерий Винокуров, однажды выразился так, что футбол или чемпионат мира или какой-то турнир без бразильцев — это все равно, что шашлык без мяса. Что примерно то же самое с точки зрения подхода к оценке зрелища. При этом он добавляет, что чемпионат мира более ценен по всем позициям, в том числе финансовый, какой угодно. Но при этом в нем бывают проходные матчи. И это тоже правда, потому что есть конфедерации, от какой-то конфедерации, допустим, центральноамериканской, попадает команда, та же, допустим, Коста-Рика какая-нибудь. Есть, действительно, резон есть в его словах, что бывают матчи, если не проходные на чемпионате мира, то, по крайней мере, в общем-то, с более или менее определенным результатом, потому что класс очень сильно разнится. В европейском чемпионате такого нет. Но это лирика, может быть, кому что нравится. Далее он очень интересно оценивает роль Платини. Он говорит, что пришел он достаточно молодой человек для такой должности, человек в расцвете сил, что называется. И в течение года достиг немалых успехов. Прежде всего, в актив Платини Колосков записывает удачу с ликвидацией Ж14, организации клубов миллиардеров, которые грозили, собственно говоря, подорвать все устои европейского клубного футбола, объединенного под эгидой УЕФА. И это удалось, вот надо признать действительно, что Юхансону это не удалось, погасить фронду Ж14, а Платини удалось. При этом Платини удалось поднять роль футбола на уровне сборных. То есть он позиционировал себя следующим образом, что чем больше игроков от какого-то клуба играет в национальной сборной, тем выше престиж. То есть престиж выступлений за национальную сборную при Платини поднялся, считает Колосков. Я готов с ним согласиться, потому что Платини всегда говорил, что футбол существует для людей, для народа, для зрителей, а не для денежных мешков. И надо отдать ему должное, Мишелю Платини, что он четко и принципиально выдерживал и выдерживает эту линию, и эта линия дает плоды. Ну, что касается нашей рубрики экономическая, поэтому, соответственно, почему я и обратил внимание на это интервью. Потому что Вячеслав Иванович сообщает то, что, к сожалению, не было сообщено ни в одном другом источнике информации. А именно, что тот вопрос, который портил всех вообще, не только москвичей, причастных к футболу, но и не москвичей, вообще отношения, я уже шучу, конечно, отношения между клубами и федерациями по поводу делегирования игроков в сборную. В частности, вот Колосков описывает свои мытарства, как ему приходилось уговаривать того же Романцева и некоторых других хозяев клубов в 90-е годы, чтобы отпустили ребят в сборную. А проблема, во-первых, в том, что не было согласованных позиций, но есть и экономическая проблема. А именно, что, ну, мы знаем историю со страховками, с этим делом Абдель-Маджида Ульмерса из клуба Шарлеруа, который подал в суд. Сейчас вроде решено, и на уровне УЕФА, значит, следующая принята позиция. 4000 евро за каждый игровой день за игрока. Вот ты, допустим, 5 игроков делегировал
клубу. Федерация платит клубу.
Совершенно верно. 5 игроков, я уже как бы на пальцах пытаюсь, 5 игроков делегировал.
20 тысяч.
20 тысяч в день. Если, допустим, вот, скажем, 20 игровых дней, условно, а там гораздо больше, то, соответственно, для, скажем, клуба из, ну, при всем уважении, Хорватии, где небогатые клубы, Извините, получить 500 000 совсем неплохо. И плюс к этому вопросу страховки, это отдельно, так сказать. Это плата за, как бы, пользование игроком, если можно так выразиться. А плюс к этому еще, соответственно, есть медицинская страховка, которая покрывает необходимость лечения в случае получения травмы и так далее. То есть... Мы видим из интервью Колоскова следующее, что с одной стороны восстанавливается приоритет, примат, я бы даже сказал, истинных изначальных футбольных ценностей, когда люди играли за флаг, за свою страну и так далее, но при этом никто не пытается на этом спекулировать, устраивать демагогию и говорить какие-то лицемерные вещи по поводу того, что деньги ничто, а главное престиж и так далее. То есть под престиж, под национальную гордость и прочее подводится вполне солидный конкретный экономический фундамент, который, на мой взгляд, в итоге приведет к тому, что через какое-то время мы уже просто уже забудем о том, что когда-то были какие-то группировки богатых клубов, когда какие-то игроки отказывались ехать в сборную, какие-то клубы не давали игроков в сборную и так далее. Кстати говоря, тут описывается механизм принятия решения в этом интервью Колоскова, описывается механизм принятия решения по поводу того, чтобы впустить в страну англичан по билетам на финал Лиги Чемпионов. Это была, оказывается, идея Платини, он в присутствии Колоскова ее озвучил. Ну, кроме Колоскова и Платини, на этой встрече были Лужков и Александр Жуков, вице-премьер правительства, и дальше уже, понятно, дошло до президента, и президент принял это решение. В общем и целом, это интервью Колоскова, точнее говоря, не интервью Колоскова, а то, что в нем сообщается, настраивает на оптимистическое, что период раздрая вот этих вот склок заканчивается, и начинается период такой плодотворной работы.
Конструктивизма.
Конструктивизма. Совершенно верно, Дмитрий. Вы просто сорвали в очередной раз у меня с языка то, что я хотел сказать.
Спасибо, Роберт. Ваш комментарий по поводу недавних выступлений и господина Пряткина в российской прессе, господина Пряткина и господина Колоскова настраивает на оптимистический лад, и рано или поздно компромисс будет найден не только в этих вопросах, но и во всех остальных спорных, что, безусловно, приведет к прогрессу.
В преддверии Олимпиады в Пекине историк и социолог Юрий Теппер подготовил экскурс в историю современного олимпизма. Предлагаем вашему вниманию вторую часть этого исследования.
Размышления о глобализации – любимое занятие политологов. Многие из них утверждают, что перспективы мирового развития в 21 веке определяются не конкуренцией сильнейших государств и мощью капитала. Главными игроками нынче становятся транснациональные проекты, меняющие мир. Политологи обсуждают ход реализации либерального проекта, объединяющего интересы и усилия США и Евросоюза. Китай, несмотря на печальный опыт СССР, продолжает реализацию социалистического проекта. Предполагают, что глобальный эффект этого проекта значительно усилится в случае кооперации экономической и финансовой деятельности Китая и Индии. Налицо также попытки создать проект нового халифата, призванного объединить силы исламского мира, создав, кроме всего прочего, глобальную сеть взаимодействия и поддержки мигрантов. Создаст ли новая Россия свой проект или будет встраиваться в иные проектные структуры? Пока неизвестно. Не станем обсуждать доводы политологов. Ясно одно – процессы глобализации необратимы. И также очевидно, что в новых условиях будут особым образом оцениваться достижения и целевые установки олимпизма. Примеры проектной деятельности можно найти в прошлом. До развала СССР кооперировалась система олимпийской подготовки страны и стран социалистического содружества. Суммируя число олимпийских медалей, завоеванных командами со стран, ангажированные политики легко переходили к нужным выводам и обобщениям. Такую же методику подведения итогов использовал глава Еврокомиссии Романо Проди. После Олимпиады в Афинах он заявил: «На играх победил Евросоюз». Свой вывод Проди подтвердил фактами. На счету американцев 35 золотых наград, у Китая 32, у России 27. А страны Евросоюза завоевали 82 медали высшего достоинства. Затем Романо Проди предложил более убедительно презентовать спортивные успехи европейского проекта. По его мнению, целесообразно, чтобы на Олимпиаде 2008 в Пекине атлеты из стран ЕС несли вместе с национальными флагами и знамя Евросоюза. Состоится ли такой политический пассаж на Олимпийском параде в Пекине, неизвестно. Но, как говорится, слова стреляют. В мае президент России Дмитрий Медведев в Пекине во время переговора с главой КНР Ху Цзинтао коснулся перспектив предстоящих Олимпийских игр и улыбнулся. «Мы вместе победим». Каков же проектный аспект игр в Китае? В числе фаворитов по-прежнему команда социалистического проекта. Неудивительно. Страны государственного тоталитаризма щедро финансируют многолетние программы олимпийской подготовки. Здесь используются организационные пирамиды спорта. Государственный бюджет обеспечивает всю олимпийскую инфраструктуру, центры подготовки сборных команд, школы олимпийского резерва, институты физической культуры, а также научно-исследовательские центры и лаборатории. На этом основании базируются претензии социалистической организации спорта в Китае, Белоруссии и на Кубе. В чем преимущество либеральной организации спорта? Член Международного олимпийского комитета, ветеран парусного спорта, канадец Пол Хендерсон замечает: «Сегодня, благодаря институту спонсорства и телевидению, в Олимпийских играх может принять участие каждый спортсмен, добившийся высоких результатов. Без коммерческой поддержки ни Олимпиада, ни в целом спорт просто бы не выжили». Конец цитаты. Здесь действует другой принцип. Ориентация на инициативу, единство усилий спортсмена, тренера и менеджера, умение использовать интересы бизнеса и поддержку спонсорских программ, в том числе и программ Международного олимпийского комитета. Посчитано, что в большинстве видов спорта на обеспечение четырехлетнего цикла подготовки олимпийского чемпиона требуется около миллиона долларов. Речь идет о реализации серьезных бизнес-проектов. Риски немалые. Но есть и существенные преимущества – самостоятельность принятия решений, свобода от произвола спортивных чиновников и установок партийных идеологов. В Пекине будет представлен третий тип организации олимпийской подготовки – это система гибриды, возникшая после развала социалистических пирамид – российские, украинские, казахстанские гибриды. Здесь к организационным остаткам партийного руководства спортом волевым образом пристраиваются спонсорские и коммерческие механизмы. Сатирик Лоуренс Питер заметил: когда рушится фундамент пирамиды, ее верхушка может сохраниться на месте. Для этого нужны только деньги. Конец цитаты. Известно, что регулировать денежные потоки – любимое дело чиновников.
В ближайших выпусках программы «Прессинг» слушайте продолжение экскурса в историю олимпизма с акцентом на китайский спорт, подготовленного участником олимпийских конгрессов Юрием Теппером.
Телеобозрение Аркадия Ратнера перекликается и с грядущей Олимпиадой, и с Евро-2008. Ведь подавляющее большинство любителей спорта наблюдают и будут наблюдать за этими событиями посредством телевидения.
Футбольный чемпионат Европы, Олимпийские игры я буду смотреть только на НТВ+. Вероятно, первый, второй каналы, канал «Спорт», интерес большинства поклонников спорта вполне удовлетворят. Я говорю сейчас о видеоизображении и о комментаторах, которые худо-бедно задачу свою выполнят. Платные каналы я предпочитаю потому, что здесь важнейшие спортивные соревнования умеют превращать в настоящий телевизионный фестиваль, во время Олимпиады особенно. Появляются на экране разнообразные сюжеты, репортажи, портреты знаменитостей, что прекрасно передают атмосферу, царящую вокруг этих грандиозных турниров. Это фирменное блюдо Анны Дмитриевой, руководителя редакции, которое она не один год готовит прекрасно. А во время футбольного первенства о характере сопровождающих трансляции передач можно судить уже сегодня. Прошли из московской студии несколько дневников чемпионата. С оценками спешить рано, но проявились и несомненные достоинства, и то, что вызывает сожаление. Но прежде всего о главном сюрпризе. Вести эти дневники будет Сергей Бутман с «Эхо Москвы», лучший, на мой взгляд, радиоведущий в стране. В назидание штатным сотрудникам преподал он урок безупречной грамотности, сочного русского языка, умение вовремя и точно сформулировать вопрос к собеседнику, помочь ему развить тему беседы дальше. Правда, поначалу он был скован и зажат. Пусть господин Бутман меня извинит, но я его состояние объяснил себе так. По-моему, не мог он поначалу избавиться от счастливого ощущения, что он, Сергей Бутман, ведет телевизионную футбольную передачу. Сбылась, наконец, мечта немолодого, влюбленного в футбол человека, которую, думаю, вынашивал он еще со школьных лет. Но это, конечно, моя фантазия. А поборов свою скованность, работал Бутман превосходно. Хотя полезно заметить, что радиотелевидение – вещи все-таки разные, и начинающему ведущему серьезная помощь режиссера и имиджмейкера нужна, безусловно. Сами же дневники во время футбольных чемпионатов явление не новое. Если не ошибаюсь, появились они на телеэкране в 1990 году, когда, преодолев яростное сопротивление экономивших на всем финансистов Останкина, кроме комментаторов на первенство мира, была командирована съемочная бригада, еще 3 человека. Уже в 1994 году в США кинооператор Вячеслав Степанов снимал столь великолепные сюжеты, что даже самый ревнивый из его коллег восторженно цокали языками. Времена изменились. Сейчас даже боюсь назвать количество киногрупп НТВ+, работающих в Австрии и Швейцарии. И должен сказать, на этот раз сюжеты также очень удачны, и путешествия по Базелю и Вене, атмосфера наступающего чемпионата, прибытие команд-участниц – все снято с большим вкусом. С особым удовольствием отмечу, что готовят их новички, с которыми зритель, по сути дела, знакомится впервые. Кажется мне, новое поколение качеством своей работы превзойдет предыдущее. Подчеркну, что я похвалил именно готовящих сюжеты репортеров, а не включающихся в передачу напрямую давно знакомых комментаторов, которые ничего, кроме уже хорошо известной из других СМИ информации, зрителям не сообщили. В студии Валерий Непомнящий выглядел интереснее, но не настолько, чтобы жаждущий глубокого анализа болельщик был удовлетворен. В основном еще участвовали в передаче известные футболисты Вадим Евсеев и Владимир Пономарев, разговор шел о слабости защиты российской сборной и о неправильном использовании Жиркова. Темы избиты, ими полны газеты и передачи на радио и других телевизионных каналах. Мне запомнилась рекомендация Непомнящего оттянуть поглубже в помощь паре центральных защитников Сергея Симака, а также его удивление, почему, по словам Гуса Хидинга, закончившие тяжелейший сезон зарубежные игроки чувствуют себя физически лучше российских, которые не сыграли и половины чемпионата России. А поэтому пытался Непомнящий предположить, как заявивший об этом Хидинг решает в оставшиеся дни эту проблему, подтягивая не только физический, но и психологический уровень своих подопечных. Жаль, что не было даже попытки проанализировать, оценить возможности участников первых матчей, подготовить зрителей к их более осмысленному просмотру. Так что хотелось бы добавить к информационности, которая была в избытке, больше серьезной аналитичности, что, наверное, будет сделано в дневниках, которые состоятся в дни матчей. Ну, об этом в следующих передачах.
Возможно, у кого-то сложилось мнение отличное от взгляда Аркадия Ратнера, но в этом многообразии суждений и заключается, собственно говоря, истина. А программу «Прессинг» завершим, как всегда, новостями уикенда.
Футбол. В субботу начался 13-й чемпионат Европы. Два матча с участием команд группы А состоялись на полях Швейцарии. В Базеле Чехия выиграла у Швейцарии 1-0, в Женеве Португалия победила Турцию 2-0.
А в Соединенных Штатах Америки состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Венесуэлы. Интересен он тем, что впервые в истории победу праздновали венесуэльцы 2-0. 17 предыдущих встреч этих команд, пятикратные чемпионы мира, выиграли с общей разностью забитых и пропущенных мячей 78-4.
Лидеры первого российского дивизиона после матчей 16-го тура сохранили свои позиции. Впереди с 33 очками Ростов, сыгравший в ничью в Краснодаре с Кубанью 1-1. На 2 очка меньше у Анжи, во встрече которого с Сибирью голов забито не было – 0-0. Очередное поражение потерпели московские торпедовцы, уступившие в гостях КамАЗу 0-3 и занимающие 20-е место с 11 очками.
Теннис. На открытом чемпионате Франции по теннису в Париже в женском одиночном разряде впервые победительницей стала сербка Анна Иванович, которая в финале одолела россиянку Динару Сафину 6-4-6-3. Это 7-й титул в карьере Иванович, ставший накануне первой ракеткой мира.
Испанки Анабель Медина Гарригес и Вирхиния Руано Паскуаль выиграли Ролан Гаррос в женском парном разряде, обыграв в финале австралийско-итальянский дуэт Кейси Делякво Франческо Скиавоне 2-6-7-5-6-4.
В миксте Виктория Азаренко из Белоруссии и Боб Брайан, американский теннисист, обыграли пару Катерина Сребутник, Словения, Ненад Зимонич, Сербия 6-2-7-6.
А в парном мужском разряде уругваец Пабло Куэвас и перуанец Луис Орна обыграли канадца Даниэля Нестера и все того же серба Ненада Зимонича 6-2-6-3.
В мужском одиночном разряде в четвертый раз подряд открытый чемпионат Франции выиграл испанец Рафаэль Надаль. Причем в третий раз кряду в решающем матче Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера, первую ракетку мира, и впервые в трех сетах со счетом 6-1, 6-3, 6-0. Рафаэль таким образом не проиграл на этом турнире ни одного сета. До этого в противостоянии Надаля и Федерера в финалах Ролан-Гаррос было сыграно по 4 сета. Статистика выступления Надаля на грунтовых кортах достигла потрясающего показателя – 115 побед в последних 117 матчах. Кроме того, за 4 неполных года в активе испанского теннисиста стало 27 титулов. С понедельника он возглавит чемпионскую гонку ATP, потеснив серба Новака Джоковича. А для Федерера Ролан-Гаррос остается единственным непокоренным турниром серии «Большого шлема». Плавание. Японец Косуки Китадзима установил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брасом. На предолимпийских соревнованиях в Токио пловец показал результат 2 минуты 7,51 секунды. Предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине 2 минуты 8,50 принадлежал американцу Брэндону Хансену.
Волейбол. В Японии, где проходит квалификационный олимпийский турнир, за тур до окончания стали известны обладатели обеих путевок на игры 2008. Ими стали итальянцы и хозяева соревнований, которые в субботу взяли верх над аргентинцами 3-2. Кроме того, в Олимпийских играх примут участие сборные России, Китая, Бразилии, США, Болгарии, Египта, Сербии, Германии, Польши и Венесуэлы.
Вы слушали 677-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Алексей Кузнецов и Дмитрий Морозов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».